Так, я готов к употреблению.
Роскошно выглядите, Мироныч.
Ну так.
Абсолютно. Борода просто. Я вам скажу, библейская внешность, но правильная библейская внешность. Вот без этих, вот без этих штучек-рючек. Вот я вам что скажу.
Батенька, ну потому что вторичные половые признаки – это на старости лет большое утешение.
Окей, хорошо, но пусть будет так. Двусмысленно может позвучать, конечно, вопрос. Тем не менее, как вам сидится?
Ой, хорошо, привычно.
Так, окей. Я смотрел ваше интервью с Дмитрием Гордоном. Как оно, кстати, вам?
Мне понравилось.
Правда же, да? Потому что он как-то вот он умеет поставить вопрос. Ну, окей, хорошо. И вы в этом интервью рассказали о том, чем вы занимаетесь на карантине. Вот не могли бы с этого момента чуть-чуть подробнее? Я понимаю, что вы смотрите дурацкие американские боевики и все такое прочее. А что вы читаете?
Вы знаете, я читаю книжки умные, на мой взгляд. Я очень Акунина люблю. Его читаю и перечитываю. А сейчас я, знаете, читаю книжку Валентина Зорина по второму разу. Драматурга того. У него есть такая книжка «Зеленые тетради». Это, вы знаете, такие прижизненные записи, но не дневниковые, а такие его мысли там и всякое такое.
Интересно. Послушайте, у меня вопрос, во-первых, насчет Акунина. Я, когда прочитал последнюю часть вот его фондоринского цикла, я был дико разочарован, потому что, во-первых, там было все предсказуемо, и, во-вторых, там была масса всяких клише, то есть абсолютно не сравнить было вот с его ранними блестящими там Азазелем и прочее. У вас не было такого ощущения?
Понимаете, мне от него хорошо, поэтому никаких у меня эстетических, этических и прочих суждений просто нет. Может быть, если начать обсуждать, может быть, но мне просто хорошо. А вот эта последняя книга «Не прощаюсь», когда последний Фондорин, да? Да-да. У вас к ней претензии, там клише и все прочее. А у меня даже таких слов нету. Я от слов Фондорина вздрогнул, как бы его иконь. Мне приятен его этот японец. И он сам, и потом мне это интересно. У него очень, я думаю, что это очень зависит от слога, который пишет человек, от интонации. Я даже не знаю, от чего. Я не Быков, чтобы понимать механизмы всех этих воздействий. Мне от него хорошо, этого вполне достаточно.
Я согласен. Но я очень люблю Акунина, кстати говоря. А в принципе, вы с ним знакомы?
Нет.
О! Потому что сейчас, я знаете что, сейчас в интернете идет такой цикл на Ютубе, называется «Корона Декамерон». Вы не слышали об этом?
Нет, еще
даже значит, не это вам, может быть, это даже интересно будет, поскольку это писатели читают свои произведения.
Какой кошмар.
На самом деле нет.
Ну что, их еще при этом видно, блядь?
Да, но они очень неплохо выглядят. Послушайте, для нас огромное счастье видеть вас, например. Ну, к сожалению, это аудиоинтервью. Почему же вы сразу все эти французские слова-то используете? Это здорово, на самом деле, потому что это умные люди, наконец, на которых можно посмотреть и получить от этого удовольствие. Так вот, там в этом Декамерон, там уже были Акунин, Улицкая, Дина наша Рубина, тот же самый Дмитрий Быков и все. И это, в общем, довольно любопытно. Все эти люди читают свои произведения. Это очень неплохо, я вам скажу. А вы когда-нибудь этим занимались? Вот читали так свои произведения, просто начитывали?
Я не люблю читать. Я, знаете, зачитывал для диска. Здесь один мужик, он диски выпускает. В основном там Дина все время читает. Но вот, значит, он ее литературный агент, Миша. Очень симпатичный мужик. Я там зачитывал главу из своей книги. И помирал просто. Ну, не люблю я это.
Скажите, Игорь Миронович, вы телевизор смотрите ведь, естественно, каким-то краем глаза?
Я смотрю боевик американский или детектив или прочую херню чувствительную в 10 часов вечера. В 12 она заканчивается, мы с женой это живо обсуждаем. Я выпиваю еще две рюмки виски, 5-6 я выпиваю по ходу кино. Вот и все. И все мое знакомство с американским кинематографом. Поэтому спрашивать меня о каких-нибудь американских актрисах, их судьбах, телодвижениях и так далее, совершенно бессмысленно, я их не запоминаю. Иногда я лица узнаю.
А вот если я вас спрошу об израильском сериале, который недавно мы досмотрели, уже, по-моему, третий сезон и будет продолжение, под названием «Фауда», вам это что-то говорит?
Нет, мне говорит название, потому что я на него наталкивался, но я не смотрел, нет.
Просто вот про этот фильм «Фауда», я думаю, что вам это было бы любопытно глянуть как-нибудь одним глазом, потому что это бывший спецназовец, который стал у вас кинозвездой и известным сценаристом, и он же самый продюсер. И вот этот очень боевой такой политический триллер, где говорят параллельно на двух языках, а именно на иврите и на арабском, потому что это все завязано на израильско-палестинских делах, полюбопытствуйте на самом деле. Так вот, этот парень, он даже был телохранителем у Шварценеггера.
Ой-ой-ой!
Говорю же, вам понравится.
Ой, теперь посмотрю, спасибо.
Да, любопытно очень. Игорь Миронович, я бы хотел вас спросить, знаете, о чем? О чем никогда не было возможности с вами поговорить. Я хотел вас порасспрашать об истории вашей жизни. А именно, вас в Википедии, по-моему, или где-то назвали поэтом-диссидентом. Мне это ужасно понравилось.
Чушь собачья. Я никогда не был ни диссидентом, ни поэтом. Как поэт я графоман, а диссидентом я просто не был. У меня это самое... Вот как раз сегодня я написал про это стишок. «Борьбы со злом – святая мания. Высоких слов билиберда нет. К мученичеству призвания не ощущал я никогда». Я не был диссидентом, я не был никогда борцом. Это там всякая херня мне приписывается.
Ну вот у вас молодость состоялась уже в Москве, когда вы учились в Москве, насколько я понимаю, да?
Да, да, да.
Вы входили в какие-то круги, вы общались с какими-то людьми, вы обсуждали какие-то неправильные вещи?
Ну, я общался с замечательными людьми. Ни в какие кружки я никогда не ходил. Потому что я не люблю такого рода общения. А на пьянки я ходил, но там ничего не обсуждалось. А с людьми я общался совершенно с изумительными, и это просто предмет моей гордости. Вот чего стоит один Леонид Ефимович Пинский, литературовед. Бывший профессор университета, вернее, не университета, а ИМЛИ, того знаменитого литературного института. Потом он сел с 49 года по 55, по-моему, он сидел в лагере. А потом он содержал огромную самоиздатскую библиотеку. Знаете, я когда познакомился с Борисом Чичибабиным, он ведь харьковчанин, и вдруг выяснилось, что Борис Чичибабин периодически ездит в Москву только чтобы обменять книги в самоиздатской библиотеке Упинского. Угу. Это было ужасно приятно. Мой ближайший пожизненный друг Юрий Китаевич на меня очень влиял, хотя это всячески скрывал.
У вас был доступ к самиздату? То есть, условно говоря, когда вы услышали впервые, почитали Солженицына?
Солженицына я прочитал довольно рано. Я думаю, что это было до его высылки. Это, наверное, было году в 66-67, что-нибудь такого типа. Уже был сам издатель тогда «Архипелаг ГУЛАГ»? Я не помню, просто не помню.
Я просто помню, что я тогда с мамой оказался в Москве. Я был уже, в общем, в сознательном возрасте. И это был конкурс Чайковского. Меня мама повезла его слушать, потому что она заведовала кафедрой в Алма-Ате. И ей на одну ночь дали почитать «Архипелаг ГУЛАГ». И я помню, как у нее менялось, просто бледнело лицо, потому что она боялась просто даже держать эту книгу у себя, она с ней не расставалась, то есть абсолютно, но в течение, значит, ночи, естественно, мы не спали, то есть она читала, я читал, она читала, я читал, но это было какое-то абсолютно, ага, как новое рождение просто, абсолютно, вот это я помню очень ярко, но это было там издатовское издание, вот, которое вышло где-то в Штатах и все такое прочее, это был абсолютный шок.
То есть уже книжка. Да,
это было...
Нет, я читал это в самоиздатовском виде, перепечатанное. Почему-то вспомнил, знаете, я однажды ночевал на даче у Даниэля.
Ага.
который Даниэль Синявский.
Конечно.
Я очень дружил с ним, с его женой Ирой. Я к тому времени уже написал про лагерь книжку «Прогулка вокруг барака». Значит, это был 85-й год. Там была еще одна женщина, сейчас она очень усердно пишет воспоминания. Она, это моя рукопись, еще книжка не выходила, 85-й год. Она также вот с ней ночевала, как ваша мама с архипелагом ГУЛАГ. И когда она вышла утром в кофе, вся всклокоченная, бледная, невыспавшаяся, помятая, то Ира, которая была очень остроумным человеком, ее называли «змея в сиропе», то Ира Даниэль замечательно сказала: «Вот как выглядит женщина, проведшая ночь с Губерманом».
Красиво. Ага. Ужасно интересно, да. Я помню, конечно, это... Ну, я не могу это помнить, я был совсем мал, но это был очень шумный процесс Даниэля Синявского, естественно.
Он был необыкновенно шумный. Вы знаете, наверное, впервые... Я думаю, что с этого и пошло вот главное диссидентское движение. Это был 65-66 год. Огромное количество людей вмешалось. Огромное количество писало письма в их защиту. Это было ведь вскоре после Бродского. Бродского, по-моему, в 65-м году сослали в ссылку. И невероятное количество людей обнаружило, так сказать, свою прекрасную сущность. То же самое было с Даниэлем Синявским. Процесс был невероятный совершенно. Я был на обсуждении этого процесса, когда выступал прокурор, как же его фамилия, я уже не помню. Он, знаете, кем был? Он подавал, и в молодости он подавал материалы на Нюрнбергском процессе. Как же его фамилия? Руденко. Руденко, по-моему, да, я не вру. И вы знаете, он выступал перед писателями в ЦДЛ. Я к этому не имел никакого отношения, но Илья Львович Френкель, замечательный поэт, я с ним очень дружил и ходил в гости, он мне дал туда свой билет. Я все это послушал. Это было чудовищно. Я думаю, что с этого и началось некое раскрепощение.
Середина 60-х приблизительно. То есть оттепель к тому времени, вот формальная оттепель, уже, в общем, закончилась. Уже...
Закончилась.
Уже наступила
Брежневщина. Да, да, да. Это было, знаете, что это было все-таки осень 65-го. Легко это проверить.
А вот знаете еще, с чем ассоциируется цифра 65? Это официальное признание 9 мая как День Победы, если вы помните. Да? Именно в 65-м году вот это произошло. Как вы думаете, почему? До этого ведь этот день не отмечался как праздник.
Ну, при Сталине ведь это не отмечалось с 47-го года.
Ну да.
И
ну,
только да. Возобновилось. Я не знаю. Я думаю, что Хрущева было не до того, а правители восстановили, потому что это замечательный, так сказать, праздник, возможность парада, возможность постоять на мавзолее и покичиться своей значимостью, чтобы мимо протекали войска. Ей-богу, я не знаю. Я никогда не вдумывался в причины поступков живущих наверху.
Я почему заговорил 65-й год, День Победы, мне уже было тогда все-таки 8 лет, я уже хоть что-то тогда помню, и не было никаких фанфар, и, в общем, еще молодые относительно были фронтовики и все такое прочее. Что произошло? Откуда эта истерия вот в наше время? Она же даже до вас, по-моему, докатилась, даже до Израиля, по-моему.
Вы знаете, ну, конечно, старички, ветераны ее с удовольствием подхватили. Но все дело в том, что Путин, он, на мой взгляд, очень мелкий человек. Со мной всегда спорят на эту тему, все, кто со мной разговаривает, говорят, что он очень умный, хитрющий политик, очень талантливый, он очень усредненный человек. И поэтому вот эта возможность власти, вот он стоит на мавзолее и мимо протекает парад, и дикие войска совершенно, для него это невероятно утешительно, развлекательно, приятно. Я даже не знаю этих слов. На всякий случай, тешит его самолюбие, на мой взгляд, среднего человека. Я думаю, что только поэтому.
Да бог с ним, ладно. Или бог с ним, или черт с ним, с Путиным, ладно. Я даже не об этом хотел поговорить. Я хотел все-таки о вас поговорить. Вас когда замели в 79-м? Вас замели формально за спекуляцию или за перекупку икон, что-то такое. А в чем была реальная причина, собственно говоря? Вы входили в какие-то неприличные круги, места?
Вы знаете, здесь была такая штука. Сейчас я излагаю чистую гипотезу, которую мы сочинили с Витей Брайловским и его женой. и куча народа подтверждает, что это так похоже. Готовили они, Андропов готовил огромный процесс, очень настоящий и очень красивый. Процесс состоял в том, что евреи скупали российские ценности, иконы, всякое серебро, украшения по бросовым российским ценам, по своим каналам отправляли это за границу, продавали, деньги возвращались. И вот тут, что очень важно, деньги эти шли не только на поддержку еврейских отказников, но они шли на комитет за охрану защиты прав верующих Якунин, на помощь всяким сидящим диссидентам, на хронику текущих событий. То есть деньги эти шли на поддержку всего клокочущего, так сказать, гневом человечества в России. Все это было, так сказать, от евреев. Для этого должен был быть человек, который, во-первых, был прикосновенен, причастен к скупке этих драгоценностей, и, во-вторых, был причастен к людям, которые распределяли эти деньги. Я вам честно скажу, что если бы в это время спросили меня, кто лучше всего подходит для этого процесса, то я бы назвал себя, будучи честным человеком. Потому что, во-первых, я собирал иконы и всякую другую живопись. Кроме всего прочего, я сотрудничал с журналом «Евреи в СССР». Это журнал, который, значит, в котором принимали участие Марк Ашбель, Виктор Брайловский, Александр Воронель, все трое названные доктора наук, два физики, один математик. Ашбель и Воронель вообще очень знаменитые физики. Параллельно с изданием этого журнала шел семинар. Он был на квартире то у Марка Ашбеля, то у Виктора Брайловского. Известны случаи, когда на какой-то московский семинар Академии наук российской приехало, ну, если я вам навру, я на всякий случай скажу 6, но, по-моему, было 8 нобелевских лауреатов, которые не участвовали ни в одном заседании в Москве, потому что проводили все время у Ашбеля. Поэтому от этих людей, вот отказников, еще могли истекать и военные тайны, военные секреты у России, потому что именно от секретности они и были в отказе. И вот человек, который между двух этих миров, одинаково преступных, просто на как, которые карались разными статьями, который жил спокойно между этих двух миров, это был я. Вот. Так что все очень просто. Когда меня уговаривали два ГБшника, очень симпатичных, кстати, один со значком физтеха, они меня уговаривали посадить Витю Брайловского. Это было, знаете, когда? Это было весной 79-го года. Соблазняли всячески. Знаете, еще, кстати, говорили, что вы вот собираетесь в Израиль, я уже подал заявление, мы вам и там сможем помочь. А я не просто отказывался, часа два это длилось, я еще отказался дать подписку о невыезде, а не разглашении.
Ага.
И вот тут они взбеленились чудовищно, потому что их, очевидно, карали за это именно. Ну, или бронили, ругали. И один из них, не выдержав тона мягкого и уговаривающего, сказал: «Игорь Иванович, мы теперь вас посадим, потому что вы ходите как живой свидетель того, что нас можно послать нахуй и спокойно продолжать ходить». Это буквально его слова. И уже в августе меня посадили. Так что все вот совершенно... Да я даже знаю, кто на меня указал. Но поскольку она сейчас баба больная, если не померла, то я не хочу ее называть. Но на меня указали следующим людям, как на человека малодушного, опасливого, который любит семью. И все правда, но вот не получилось у них с этим.
Но насчет... Вот насчет малодушия я бы, конечно, засомневался, а... Даже сам факт, что вы отказались подписывать вот эту самую бумагу о неразглашении, а что бы вам было не подписать, собственно говоря?
А нахера, если я болтун? Я бы тут же разгласил это все. Я-то себя знаю. И вот еще насчет подушия. Вы хотите сделать мне комплимент, ничего не выйдет. Потому что если бы видели меня во время ссор с женой, то вы бы поняли, что я прав.
Знаете, я недавно прочитал замечательный анекдот. Говорят: мужчина, ты помни, в колоде всего 4 дамы, А дамы, помните, в колоде есть и валеты, и короли, и тузы. То есть они нас бьют всегда, Мироныч. Это правда.
Счастье.
Это правда, это правда. Вы уже вовсю были тогда женаты, и у вас же легендарная теща, у вас же легендарная предки по линии жены.
Да-да-да. А я женился, мы с татой с 64-го года вместе, а расписались в 65-м. Так что мы уже 55 лет женаты.
Пожалуйста, передавайте ей наши приветы огромные и пожелания, и все.
А,
но вы же, естественно, общались со своими, как называется, теща-тесть. Вы же проводили время какое-то, а это же серьезная семья была, да? Насколько я понимаю, это же родственники Алексея Николаевича Толстого.
Во-первых, Льва Николаевича. Во-вторых, это несерьезно.
Естественно, Льва Николаевича.
Теща была правнучатая племянница Льва Николаевича. Правнучатая племянница. То есть это седьмая вода на киселе, просто сказать. Но Лидия Борисовна сама была огромным явлением.
А скажите, вот когда вы в 70-х годах занимались уже, в общем, какой-никакой еврейской деятельностью, да? Вы уже тогда ощущали себя евреем? Все-таки это было советское время еще? Или это у вас была просто какая-то форма протеста?
Вы знаете, это не было формой протеста. Это было вот что. Я где-то году в 61-м остро ощутил себя евреем. В детстве я знал, что я еврей. Меня за это били, а я дрался, сопротивлялся. Но в 65-м... Да, это было в 61-м. Может быть, в 60-м, я вдруг остро ощутил себя евреем. Вы знаете, это постигает, вот это вот постижение своей национальности, оно очень кризисный момент психологический. Я в этом разобрался впоследствии. В это время евреи либо начинают учить иврит, или идут и крестятся. Тут два варианта происходят.
Интересно, вот. Так. Ага.
Это совершенно точно этот момент существует, когда ты вдруг осознал свою национальность очень остро. И настолько остро, что надо как-то поступить. Я поступил вот как. Я взял русскую классику, которую я очень люблю, и населил ее евреями. Я написал большой цикл стихов про евреев, и они там герои. Вот этот сборник назывался «Обгусевшие лебеди». И если вы посмотрите, там длинные стихи. Одна из них поэма заканчивается, вот очень сейчас вспомню. «Мы братья по пеплу и крови, отечеству верно служа, мы русские люди, но наш магендовит пришит на запасный пиджак».
Отлично.
Вот, знаете, это большой цикл стихов. Я его написал году в 61-м, напечатал году в 89-м. Представляете себе, да? Ну, как большинство моих стихов, которые 25 лет лежали в столе. Вот, и там была поэма «Монтигома, неистребимый Коган».
Отлично.
В общем, если вы заглянете в любой мой практически большой сборник стихов, то он открывается этим вот подбором этих стихов. Их очень много. Их было, наверное, штук 10 больших стихов. И я успокоился, я вот как бы поставил сам на себе печать, что я еврей советского разлива. Таким я и остался.
А что же все-таки торкнуло-то? Что же было триггером, когда вы включили в себе это еврейство?
Я не знаю, батенька. Это нечаянно. А вот вы знаете, а как вдруг человек осознает, что он мужчина? Или девочка, что она женщина? Я не знаю, по выросшим грудям, которые вдруг оказались припухлостными. Мужик там, я не знаю, по письке, по своей, не знаю. Но это у евреев совершенно точно постигает. И если вы поговорите с каким-нибудь евреем, то он, может быть, это даже вспомнит. И повторяю, что этот момент – это момент перепутья. Это на самом деле момент выбора судьбы. Потому что я совершенно всерьез говорю, что в такой вот ситуации, осознав себя евреем, многие евреи идут креститься для того, чтобы точно оформить свое существование в мире. А другие идут изучать иврит. Я не знаю, делать обрезание, учат историю евреев. В общем, по-разному это происходит. Но вот это ощущение своей национальности – это очень острая штука. Во всяком случае, она была у меня очень острой.
И я сам знаю таких людей, как с той, так и с другой стороны, да. И я знаю людей, которые и крестились, и обрезались.
Ну да, ну да.
На всякий случай.
Я вам не рассказывал гениальную фразу моего сына, совсем недавнюю. У меня один приятель впал в дикий иудаизм в 75 лет, вы представляете себе? И тут же сделал себе обрезание. Ну, в том-то и дело. И мы об этом рассказали своему сыну взрослому. На что сын меланхолически сказал: «На тебе, Боже, что мне не гоже».
Это гениально, это правда, это гениально. Просто. Суперски просто. Ну, хорошо, возвращаясь во времена вашей буйной молодости. Так вы подали заявление на выезд уже в
1979 году.
Так. И вот, вот тогда вас и потянули в КГБ-ку, я так понимаю, потому что вы были...
Да, в следующем году, где-то весной, по-моему, в марте.
Ага. А это же была такая, это была уже, по-моему, вторая волна, да? Как бы вот официально...
Это была, я не знаю, какая она по счету, потому что начался отъезд в конце 60-х годов. Грузинские евреи уезжали, да, и начинали бунтовать латышские и литовские евреи, прибалтийские. Потом начали отпускать где-то году, наверное, в 71-72, может быть, даже в 70-м. Это легко установить. И длилось это до 77-го года. В 77-м это закрылось и снова возобновилось перестройку. В 85-м году уже волна чудовищная плыла.
Это я уже помню, да. Это я помню уже очень ярко. А в моей семье никогда не обсуждалось возможность эмиграции, потому что моя семья по материнской половине, они были коганы, но они были абсолютные патриоты. И, кроме того, они были музыканты. Настолько, что они вообще понижали голос, когда они начинали между собой говорить на румынском или на идише, чтобы дети не слышали, о чем они говорят. Ну, то есть это понятно, это советские времена. Но дело в том, что я помню как раз конец 70-х годов, и это был вообще разгул такой антиеврейской пропаганды, когда израильская военщина и все такое прочее. Вот скажите, когда вы подали на выезд, это потому что совок достал? Или вы хотели все-таки на самом деле на историческую родину?
Вы знаете, нет. Я на это смотрел глазом, как бы это сказать. Знаете, это очень хорошо на уголовной фене передается. Они говорят, вот когда спрашивают, почему человек, там, я не знаю, бежал из лагеря, он говорит, хотел перемены судьбы. Это очень хорошая формулировка и очень правильная. Так вот, я хотел перемены судьбы. Где-то году, наверное, в 72-м, у нас с татой в семье, в квартире, осталась на всю ночь женщина. Она потом уехала в качестве фиктивной жены Волконского. Вот такой музыкант, помните?
Конечно.
Довольно. Конечно. Вот он фиктивно женился на ней и уехал. Она была фанатичка такая, совершенно сошедшая с ума фанатичка еврейского движения. А уже было движение, общались. И она у нас провела целую ночь. И она настолько меня убедила, что мы должны уезжать в Израиль, что вот, значит, утром я сказал: «Татик, вот просто давай уезжать». Но, по счастью, тата забеременела, может быть, в эту же ночь. И родился сын Милька, и все отпало. И у меня так все время было. Вы знаете, вот в 84-м году, когда я освободился из лагеря, и ссылки уже, я хотел было немедленно уезжать. И тут начали уезжать друзья в 85-м году, близкие очень, Витька Брайловский, разные другие. И тут произошла такая штука. Меня все спрашивали, почему я не уезжаю. Я говорю, что я дописываю роман. Это было вранье, я роман уже написал о Бруне, о Николае Бруне, о скульпторе, священнике, штрихи к портрету. На самом деле все было гораздо проще. Мы где-то в 85-м году, весной или зимой, мы задержались утром за завтраком, разговаривали тата, я и теща. У нас это часто бывало, дети уходили в школу, а мы сидели, это было в Ларушинском переулке. И теща очень спокойно, как бы между делом, сказала: «Игорь, кстати, я хочу вам сказать, что я уже приготовила много таблеток. Если вы уедете, я приму снотворное».
О, Боже.
Да, я также спокойно сказал: «Хорошо, тещенька». И больше мы к этому вопросу не возвращались 3 года. Угу. Все уезжали, меня корили, ублажали, звали. подозревали, что я хочу в Америку, и поэтому жду, когда все разъедутся люди, перед которыми я морально, так сказать, оценил. А я просто дал тещи слово. И нам просто очень помогла советская власть, потому что АВИР сам нас, вызвали нас и сказали, Министерство внутренних дел приняло решение о вашем выезде. И вот тут уже все было ясно, и уже теща не возражала. А потом она так полюбила Израиль, вы себе не представляете. У нас есть ее книжки. Вот выходит у тещи книга, она ее нам дарит всегда. И вот на одной книжке написано «Смерть арабам».
Класс какой! Слушайте, ну вы же, когда вы выезжали... Вы же не сильно парились вот этими проблемами евреи, арабы?
Абсолютно ничем. Более того, я евреем себя ощущал не сильнее, чем в 60-е годы. Нет, абсолютно. Я ехал с полной готовностью влачить нищенское существование. Я же еще не знал, что у меня есть читатели в диком количестве. Тата меня утешала, говорю, что она пойдет работать, мыть полы обязательно, и она семью спасет. Но желательно, она говорила, мыть полы в аптеках, потому что там чище. Вот. То есть она была готова на все. Но ее, по счастью, вскоре взяли в университет.
В качестве?
Она там была, я не знаю, младший научный сотрудник, я не знаю, как называется. Там была библиотека восточного еврейства. И она печатала, знаешь что, письма трудящихся к Оренбургу. Она издала эту книжку.
Класс! А вы сами помните свои первые впечатления, вот когда вы вышли с трапа самолета и поняли, что вы в Израиле?
Вы знаете, ощущения были сумбурные, потому что я ведь не сионист, и я ничего не ожидал. Встречало меня много друзей. И родственники были, и друзья. Сашка Воронель, вот я помню, был. Витька Брайловский. Словом, я понял, что совсем-то я не пропаду. Но ощущения полного в этом у меня не было, убежденности в этом у меня не было. Я ведь, смотрите, инженер, я никакой, профессии у меня нет, поэтому я ничего хорошего не ожидал.
Вы сразу осели в районе Иерусалима?
Мы просто в Иерусалиме в самом осели, потому что там жила уже 12 или 13 лет, 79-го года, Татина сестра с мужем. Муж у нее раввин. Очень известный такой Григорий Патлас ездит по всему миру, произносит всякие монологи, учит всех Торе. И мы очень дружим с семьями до сих пор. Просто есть некий круг проблем, которые мы не затрагиваем в разговорах. Это связано не столько с Торой и с Богом еврейским, сколько с поведением и жизнью верующих евреев в Израиле. На мой взгляд, она возмутительна. То, что время от времени говорят раввины, знаете, по-моему, я в разговоре с Гордоном читал этот стишок. В Израиле есть горы и равнины. Возможно, есть и Бог за облаками. У нас даже высокие раввины отменными бывают мудаками. Так вот, эти раввины, они жуткие вещи говорят. Например, они говорят, что все приехавшие из России – это проститутки и бездельники. Иногда они говорят, что все приехавшие из России – это коммунисты и проститутки. В общем, только женская часть остается той же самой, а наша мерзкая ипостась меняется. Так что верующие у нас ведут себя очень странно и по-хозяйски.
И это особенно заметно в Иерусалиме, естественно.
Нет, это заметно, например, в Тель-Авиве, где есть огромный религиозный район, который был закрыт тоже, потому что там была жуткая вспышка коронавируса. Они кучкуются, они не носят масок, они полагаются на Бога.
Миронович, а вот первый раз, потому что я помню свои ощущения, когда я первый раз вышел в Иерусалиме и оказался в старом городе, и это был... потрясающий совершенно такой внутренний тремор. Я просто как оказался на другой планете, причем в полной уверенности, что я здесь уже когда-то был, но забыл.
Вы человек эмоциональный, впечатлительный, а я сухой скептик. Так что я не это самое. Я не помню, чтобы я был вот так вот уж прямо. Это было интересно. Это было мое первое путешествие на Западе. Я никогда до тех пор никуда не выезжал. Ну, я заплакал. Вы знаете, это было с тех пор, как я уехал. Я подряд 3 дня, каждый день я практически плакал. Хотя вообще я совершенно не плаксив, вы, вероятно, это заметили. Вот. А тут плакал, первый раз я заплакал в Вене, когда мы туда прилетели. Это было прямо в день отлета. Я, вы знаете, вы помните, это же был 88-й год, пустые прилавки в Москве.
Конечно.
Не голод. А тут я зашел в маленькую мясную лавочку, колбасы висят всякие. Ну, представляете себе, да, мясную лавку в Вене. Я заплакал от унижения. Это совершенно точно. Потому что я представил себе, как всегда там. Второй раз я заплакал там же. Ой, нет, вы знаете, первый раз я заплакал не от этого. Первый раз я заплакал, когда мы прилетели в Вену, стояли такой толпой, и из нас осталось только человек, наверное, 70-80, которые летели в Израиль. А остальные, человек 250, огромной толпой ушли, чтобы улететь в Америку. А нас гвардейцы охраняли, потому что уже было это самое с автоматами. И вдруг подошел человек, сказал, что все будет хорошо. Потом он стал моим близким другом, Ицек. И сказал, что все будет хорошо. А потом мне лично сказал: «Губерман, пойдемте со мной». Хотя мы были незнакомы. Я тогда слово «пойдемте» еще путал со словом «пройдемте». Во всяком случае, воспринимал его точно так же. Я на Тату так беспомощно посмотрел и пошел за ним. Я впервые в жизни шел по коридорам зарубежного аэропорта, всякие лавочки там. И вдруг я оказался впервые в жизни в западном баре. Представляете себе, бутылки всякие, две бутылки вообще опрокинутые, трехлитровые, которые льются. Короче, когда я пришел в себя, он мне протягивал такой большой бокал с коньяком и говорил: наш общий друг Саша Окунь просил вас встретить именно таким образом. Вот тут я, вы знаете, я не заплакал, у меня слезы брызнули до этого бокала, я точно это помню, вот просто фонтаном таким горизонтальным. Это был первый раз, второй раз через день в мясной лавке, и третий раз у стены плача, но это уже традиционные слезы.
Продрало, да?
Да. Почему я там заплакал, я не могу сформулировать, потому что это было бы очень высокопарно, но вот, наверное, там я вдруг ощутил, что приехал.
Живой музей. Игорь Миронович Губерман, расскажите, пожалуйста, как сейчас ваша жизнь протекает? Вы же евритом так и не овладели, насколько я понимаю, в должной мере, да?
У меня есть слов 50, я их использую, как будто у меня 55. Но он здесь не нужен, иврит. Он просто быстро бы вы из меня выветрился, если бы даже я выучил иврит. Мне бы было негде употреблять. Друзья все говорят по-русски, имейл у меня по-русски в интернете, пишу я книги по-русски, так что просто не нужно. Ну и главная причина – лень чудовищная, конечно. Словом, не выучил. И себя замечательно чувствую.
Но при этом продолжаете писать?
По-русски, да.
По-русски, конечно. А расскажите что-нибудь свеженького.
Да я не помню. Я сейчас грустные пишу стихи, так что совершенно как бы нечего.
Это я заметил, кстати, да. Вы знаете, я вас... не то чтобы я сравнивал, но у меня вот такое же ощущение, когда я читаю свежего Жванецкого. В общем, ну как бы философии стало побольше, скажем так.
Ну ничего хорошего в этом нету.
Но пишется все-таки как-то?
Да. Я каждый день пишу от 1 до 3 стишков.
А скажите, вот форма гариков ваших знаменитых, вы когда ее начали осваивать, вот эти четверостишие?
Я думаю, что это год где-нибудь 64-65. Я их начал очень сильно писать, женившись. Вот где-то где-то здесь, 65-й, наверное. Я вдруг обнаружил, там, вы знаете, не было никакой высокопоэтической причины. Я не это самое. Я вдруг просто обнаружил, что на пьянках длинный стих не прочитаешь. Уже скажут: заткнись, тезка, лучше я анекдот расскажу. А четверостишие выдерживают, и поэтому я стал писать четверостишие. Это оказалось мне как раз по руке.
Но это форма эпиграммы, это классика на самом деле.
Вы знаете, это не эпиграмма, нет-нет. Когда-то Маршак, который писал такие четверостишия, пытался их назвать лирической эпиграммой. Но это совершенно неправильно. Это скорее рубаи. Вы знаете, мне недавно Юли Ким дивный стих посвятил. позвонил и написал вот что. Сейчас. Кто вечно мудр и вечно пьян? Мироныч, по твоим рубаям я понял, что Омар Хайям был, безусловно, Омри Хайям.
Гениально, слышите, правда.
По-моему, да. Правда. Да, и очень лестно, да.
Правда, правда. Я так понимаю, что вы сейчас, ну, естественно, вы вынужденно находитесь в том же положении, в котором и мы все находимся. То есть мы практически из дома не выходим.
Для меня это совершенно не было новинкой, потому что я уже года три веду такой образ жизни. Я никуда не выхожу месяцами, ну, неделями. Но иногда тата пошлет меня за хлебом, я еще прикупаю масло. На хлеб изгнания надо мазать масло, ведь вы знаете. Ну вот. А так я сидел дома, поэтому у меня карантин, в котором я сейчас, абсолютно не отличается от того образа жизни, который я вел последние годы. Ну, кроме гастролей, конечно. На гастроли-то я ездил.
Но гастролей у вас было немало, и мы следили, и, в общем, за всякими вашими интервью и прочее, вы, в общем, катались довольно активно все это время.
Нет, вы знаете, я два раза в год ездил, весной и осенью. Угу. Вот сейчас у меня весенние гастроли пропали, должны были быть очень большие. Я объезжаю городов 12-14 в России, угу. Что уже в Америке. Ну вот все это пропало, поэтому я сижу дома, так сказать, и не гастролирую.
А можно я вам задам вопрос, который может прозвучать глупо? Но я все-таки его задам. А что вы думаете обо всей этой нынешней эпидемии?
Ну, вы знаете, совершенно неизвестно, откуда она возникла. Но откуда бы она ни возникла, это совершенно точно щелчок по носу от живой природы. Чтобы мы очень не заносились с нашим техническим прогрессом. Так мне кажется. Потому что, ну вот видите, все же вот встало. Там, где все пытается шевелиться, там тут же опять взрывная волна. Это очень хорошо видно по Российской Православной Церкви, которую пустили в храмы молящихся на Пасху. И дикий взрыв заболевших. Но мы, Израиль, на первом месте по благополучию, между прочим, теперь. Судя по ВОЗу, по Всемирной Организации, у нас огромное количество выздоравливает, почти нету смертей. И 70% заболевших – это религиозные.
Именно из-за того, что они кучкуются?
Совершенно верно. Ну, синагоги закрыты, но евреям же нельзя запретить кучковаться. Они кучкой собираются у дверей синагоги, молятся, размахивают руками, каплю друг на друга слюну и так далее. Отсюда и заболевшие.
Судя по всему, у меня есть несколько медиков, знакомых в Израиле. В общем, вы же постоянно в состоянии боевой готовности.
Никакого отношения к вирусу не имеет.
Конечно, но вы умеете организовываться.
О, я вас умоляю, это еврейская организованность. Тут хочется что-нибудь на идише сказать, типа «Ахитсон паровоз». Это значит «тепло в паровозе».
Даже я это понимаю. Но тем да. не менее, слушайте, ну как бы вот этот вот моментальный переход на экстренную жизнь, что, в общем-то, прописано у вас от Моссада до армии, естественно, это помогло, конечно. Плюс, в общем, вы не будете уж это отрицать точно, медицина у вас хорошая.
Медицина у нас изумительная, а не хорошая. Просто изумительная. Может быть, дело в этом. Но насчет готовности вот к сплочению и единению у всех евреев, это, как говорится, не смешите мои тапочки. Сейчас появилось очень много разных историй и анекдотов по поводу коронавируса и так далее. Мне их непрерывно посылают, поэтому я читаю. Обычно чушь собачья, но иногда есть изумительные.
Скажите, а как ваши соседи ведут себя вот в этой ситуации? Я имею в виду арабские всякие вот эти вот люди, которые за стеной.
Я даже не знаю. Я как-то никогда не интересовался их жизнью, но я думаю, что они так же полупослушно живут в карантине, как и мы.
Ну, а скажите, вы как Игорь Миронович Губерман, писатель, поэт, вы можете как-то спрогнозировать, куда мы придем вообще и когда?
Ну, батенька, я не пророк, я не знаю, видит Бог, я не знаю, какие-то перемены будут, в России, во всяком случае, чудовищные, вот, а какие, я сказать вам не могу. Почему-то все интервьюеры, которые меня что-то спрашивают, думают, что я больше дурак, чем они думают, а я не больше.
Нет, все глупые интервьюеры считают, что вы просто очень умный человек, и человек, доросший до такого большого возраста, знает больше, чем те, которые вас об этом спрашивают. Вот же в чем дело.
Черт его знает, это все очень странные вещи. Я, к сожалению, совершенно не осведомлен. Я немножко осведомлен. Я не знаю даже имен наших политических деятелей. Мы жили без всякого правительства некоторое время, потому что они там дико скандалили друг с другом. Вот, я тоже не знал суть их расприй.
А вы сказали, что в России грядут, по вашим ощущениям, дикие перемены. С чем это связано, как вы считаете?
Ну, во-первых, очень Путин как бы себя запятнал этой трусостью, нерешительностью, решительным уклонением от всей ответственности и всего прочего. Где-то там сидит в бункере. Интересно, что если он правда сидит в бункере, то в бункере сидят всего двое во всем мире. Хозяин Хизбаллы, этот самый, как его, я уже не помню, как его зовут. Ну, хрен с ним, да. Не вылезая из бункера, рассказывает о победах Хизбаллы над Израилем. Вот, и Путин. И поэтому выдвинутся какие-то новые люди, но выдвинутся ли, я не знаю, потому что терпение у российского народа чудовищное. Я бы даже сказал, оно граничит с апатией и безразличием полностью. Но сейчас такие чудовищные перемены будут в связи с тем, что просто голод наступит. Просто огромному количеству людей не станет что есть. И что в этот момент случится с народом, я просто не знаю.
Ну, я слушаю всякие прогнозы нехорошие, всякие камлания, там, всяких политологов, и вы, конечно, тоже следите за этим. Нам-то остается только наблюдать отсюда. Там, конечно, огромное количество друзей осталось и, в общем, довольно близких людей, но мы ничего не можем с этим поделать, мы можем только наблюдать и...
А они изнутри тоже ничего не могут поделать, на самом деле. Вот только наблюдать, потому что везде Росгвардия. Их 350 тысяч Росгвардии, это не считая ОМОНа и просто полицейских. Так что Путин себе совершенно замечательную армию янычар создал. Вот. Но как себя поведут эти янычары, я просто не знаю.
И, Игорь Миронович, хочу вернуться к самому началу разговора, чтобы уже вас отпустить. Вы мемуары вообще какие-то свои как-то писали, помимо прогулок вокруг барака?
Да, да. Вы знаете, у меня вышло 10 книжек, которые называются «Иерусалимский дневник».
Так, так, так.
10-й уже вышел. Ага. Я писал, кстати, вот пишу ли я, написал 11-й дневник, то есть там 1200, по-моему, стишков. Ага. Но просто пока не издаю его. Ну, сейчас не то время, типография не работает и все прочее. Просто пока не издаю. Но стишки писались. А вот что касается мемуаров, то в каждой книжке к 10 дневникам, нет, по-моему, начиная с 6-го, есть большое прозаическое предисловие, в котором я описываю, где я ехал, с кем я встречался, что мне говорили. Сейчас я эти все предисловия объединил в одну книжку.
Вот.
Она выйдет в Екатеринбурге. Она сейчас на редактировании. Ее редактирует и издает мой приятель, сам издатель замечательный Бисеров. И она вот сейчас редактируется и выйдет там, вот в сущности, дневник моих поездок. А мемуары я не пишу.
Мне как раз вот больше всего вот из этой всей истории меня, конечно, торкнуло вот то, что происходило в 60-х, 70-х, потому что я тогда рос, понимаете, и это для моего поколения очень важно, и это живые свидетельства, оставшиеся еще. Это, конечно, я почему с этого и начал разговор, собственно говоря. Ну, это для вас просто этап был, один из многих.
И вы знаете, я слово «этап» воспринимаю совершенно иначе, чем вы.
Да. Извините, не хотел каламбурить.
И, ради бога, я это вспоминаю с удовольствием и с интересом. Вы знаете, ну, наверное, да, но я не склонен копаться в своей биографии и в своих психологических переживаниях, ей-богу, просто не это самое. Поэтому я не помню это как этап. Вот я помню, что что-то происходило.
Потрясающе. Игорь Миронович, вам спасибо за беседу. Она была немножко сумбурная, но наша главная-то идея заключалась в том, чтобы послушать ваш голос, потому что мы по вам дико соскучились. Мы не виделись с вами уже очень давно.
И... Мы недавно виделись. Я же 2 года назад был в Торонто. Помните, мы сидели
Конечно,
еще...
Конечно, это незабываемо абсолютно. Но это уже все-таки как бы было давно. Это для вас недавно. Для нас это давно. Мы хотим еще. Давайте. Как наши друзья? Как Дина? Как Саша Окунь?
Дина сидит дома. По-моему, затеял очередной трехтомник. так. Чего-то пишет. Вот трехтомник, вы ее видели, этот последний, да?
Я читал только «Канарейку», а дальше я не пошел.
Три тома изумительные. Я вообще ей позвонил, сказал, что она может умирать спокойно, шедевр она уже написала.
Ах, вот так, да?
Она очень обрадовалась. Правда, шедевр. Это удивительно просто. Настоящее. Ну вот, так что Боря там рисует у нее, а она все сидят дома, спокойно занимается своими делами.
Саша Окуня недавно я поздравил с днем рождения, буквально несколько дней назад.
Позавчера, 12-го. Сашка рисует изумительные картинки, но он, к сожалению, из всех художников, которым известность и знаменитость суждена после смерти.
О боже.
Он изумительный мужик, но он потрясающий художник на самом деле. Я же у него время от времени бываю в мастерской.
Угу. Передавайте ему тоже от нас огромный привет, пожалуйста.
Обязательно передам. Юрий Ким застрял здесь. Он приехал, как всегда, на время. Он же приезжает сюда месяца на два, три раза в год. Да. А тут вот застрял.
Слушайте, будет возможность, пожалуйста, от всей Канады, от всего Торонто и от нас огромный им всем привет, потому что Кима тоже мы здесь встречали, правда, значительно раньше, чем вас, лет, наверное, 10 уже прошло, но он тоже потрясающий совершенно. Это, я не знаю, это поколение, вот это все, я считаю, что я просто как бы вот счастлив, что довелось с такими людьми общаться просто.
Ну, вы знаете, Юлик – это уникум вне поколения, просто он поразительный совершенно человек. Вы знаете, у него сейчас здесь в Израиле вышел сборник стихов и песен, которые он написал об Израиле. Ни один из приехавших еврейских поэтов, самый сионист и самый не написал такой проникновенный, такой изумительный сборник о земле, которую он полюбил. Потрясающий просто. Это он настоящий. Он настоящий. И очень рад, что он у меня работает с Снегурочкой.
Что значит Снегурочкой?
А вы разве не знаете, что уже, наверное, лет 10 у нас дома празднуется Новый год. То есть празднуется он. Я Дед Мороз. А Юлик Снегурочка, у него есть желтый халат, желтый парик такой с косичками. И вот он, когда все это надевает, это чистая, блядь, из Шанхайского порта. Она только старая, блядь, такая.
Попасть бы к вам на Новый год, блин, посмотреть бы это.
Вы все не представляете. И мы всем пишем в стихах поздравления, и каждый получает подарок небольшой. И это большая радость.
Мы учимся у вас жизнелюбию и юмору.
Какой там нахер юмор, господи?
Да нет, ну что вы, у вас все-таки при всем при этом очень стойкая, как бы вот это вот очень стойкая энергия от вас идет. Я это чувствую все время, каждый раз, когда мы с вами встречаемся.
Ну, потому что жизнь прекрасна сама по себе.
Правда же?
Конечно, конечно, конечно.
А что дальше будет, вы думали когда-нибудь?
Вы знаете, я в Бога не верю, и он это знает. Вот. Но я почему-то верю в переселение души в загробную жизнь. Во всяком случае, хочется думать. Я все время об этом думаю, я об этом стишки пишу. Случайно встретившись в аду с отпетой шлюхой, мной воспетой, вернусь я на сковороду уже, возможно, с сигаретой.
Это так... гениально. Это гениально, Миронович, просто гениально.
Так что, в общем, я верю, что что-то произойдет. Я много об этом пишу. Смотрите, нам если перевоплотиться дано действительно потом, то я бы зимой летал как птица, а в марте делался котом.
Обожаем вас, Игорь Миронович. Спасибо вам.
Спасибо вам. Всем привет, и главное.
Обязательно и всем нашим вашим поцелуи, объятия, все как только можно. Спасибо вам. Спасибо вам огромное.
Пока.
Пока.